Карл смотрит на меня. «Дорогой господин Бодмор», — обиженно отвечает он, — «не будете же вы держать пари против Клары? Разве вы сможете тогда сыграть убедительно?» «Не против нее. За нее. Частные пари».
«Сколько?»
— торопливо спрашивает Карл. «Какие-нибудь несчастные 80 тысяч», — говорю я. «Все мое состояние». Карл соображает. Затем оборачивается к остальным.
«Кто-нибудь еще хочет поставить 80 тысяч против нашего пианиста?»
«Я».
Какой-то толстяк выступает вперед, извлекает деньги из чемоданчика и хлопает пачкой о прилавок. Я кладу рядом свои деньги. «Бог воров да хранит меня», — говорю я. «Иначе я буду вынужден завтра ограничиться обедом».
«Итак, начнем», — говорит Карл Бриль.
Собравшиеся осматривают гвоздь. Затем Карл подходит к стене, приставляет к ней гвоздь на уровне человеческого зада и на треть забивает молотком. Он бьет менее сильно, чем кажется по его размашистым движениям.
«Засел глубоко и крепко», — говорит он, и делает вид, будто энергично раскачивает гвоздь. «Это мы сначала проверим».
Толстяк, поставивший против меня, подходит к стене, трогает гвоздь и усмехается.
«Карл», — говорит он с ироническим смехом, — «да я дуну, и этот гвоздь вылетит. Дай-ка мне молоток».
«А ты сначала дуни, посмотри».
Но толстяк не дует. Он энергично дергает гвоздь, и тот выскакивает.
«Рукой-то я гвоздь сквозь крышку стола прогоню, а задом нет. Если вы ставите такие условия, давайте лучше это дело бросим».
Толстяк молчит. Он берет молоток и забивает гвоздь в другом месте.
«Ну как? Вот тут хорошо будет?»
Карл Бриль пробует гвоздь. Он торчит наружу всего на 6-7 сантиметров.
«Слишком крепко. Его и рукой не выдерешь».
«Либо так, либо отменим», — заявляет толстяк.
Карл еще раз берется за гвоздь. Толстяк кладет молоток на прилавок. Он не замечает, что каждый раз, когда Карл проверяет, крепко ли сидит гвоздь, он его слегка расшатывает.
«Я не могу держать пари на равных основаниях, а только один к двум, да и тогда, наверное, проиграю».
Они сговариваются на 6-4. На прилавке вырастает целая гора денег. Карл еще дважды дергает гвоздь, чтобы показать, насколько безнадежно выиграть такое пари. Я начинаю играть «Шествие гладиаторов», и вскоре фрау Бекман появляется в мастерской, шурша свободным ярко-красным китайским кимоно. Кимоно заткано пионами, а на спине изображен феникс. Фрау Бекман — импозантная особа. У нее голова бульдога, но хорошенького бульдога. Густые курчавые темные волосы и блестящие, как вишни, черные глаза. Все остальное, как у бульдога, особенно подбородок. Тело у нее мощное и словно железное. Каменно-твердые груди выступают точно бастион. Потом следует талия, довольно стройная для таких телес. И, наконец, знаменитый зад, играющий в данном случае решающую роль. Он огромен и в то же время подобен камню. Даже кузнец не смог бы ущипнуть его, когда фрау Бекман напрягает тело. Скорее, он сломает себе палец. Карл Бриль и на этом уже выигрывал пари, правда, только в тесном кругу друзей. Так как сегодня вечером присутствует и толстяк, предполагается провести только опыт с выдергиванием гвоздя из стены. Во всем, что происходит, царит строго спортивный и чисто рыцарский дух. Правда, фрау Бекман здоровается, но она в высшей степени сдержана и даже как бы отсутствует. Она рассматривает свое выступление лишь как нечто спортивно-деловое. Спокойно становится она спиной к стене за невысокой ширмой, делает несколько профессиональных движений, потом застывает на месте, выставив подбородок, готовая начать очень серьезное, как и полагается, перед серьезным спортивным достижением. Прервав марш, я на басовых нотах исполняю две трели. Они должны звучать, как барабанная дробь в цирке Буша во время смертельного прыжка. Фрау Бекман напрягает мышцы и расслабляет их. Ее тело напрягается еще дважды. Карл Бриль начинает нервничать. Фрау Бекман опять застывает на месте, глядя в потолок, стиснув зубы. Потом что-то звякает, и она отходит от стены. Гвоздь лежит на полу. Я исполняю молитву Девы, одну из ее любимых пьес. Она благодарит, грациозно кивнув массивной головой, певучим голосом желает всем спокойной ночи, теснее запахивает кимоно и исчезает.